говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске – путинский ЦАП-ЦАРАП, сирийские головорезы и московские центральные диаметры. Выступая на форуме «Россия зовет» 20 ноября, Путин объяснил, почему Россия не добывает сланцевую нефть, тем, что существующая технология добычи недостаточно экологична, и надо подождать, пока не появятся новые способы. Но сделано это специфическим образом.
Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап. Посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Вот. И задешево купим. Но мы работаем над этим. Мы работаем и самостоятельно. И совсем не обязательно, это я пошутил, только сейчас раструбят на все, на весь мир. Цап-царап махать совсем, делать совсем не обязательно.
Конечно, шутка Путина разошлась по соцсетям очень широко. Просто потому, что в ней, по мнению многих, оказалось слишком много правды. Твиттер – русская рулетка.
Цап-царап – главная сущность путинского мира. Этим людям не надо развиваться, не надо выращивать своих ученых и вкладывать деньги в новые открытия. Им надо только сидеть в засаде на обочине цивилизации и ждать удобного момента, когда можно стырить у других.
Твиттер – Росмемнадзор.
Ехал Путин через кампус, видит Путин там стартап. Захотел сперва вложиться, но хрен вам, а не инвестиций. Вы сначала раскрутитесь, а уж там мы цап-царап.
Твиттер – вести из дурдома.
На гербе России надо нацарапать. Цап-царап.
Вера Афанасьева.
Вот он, момент истины. Сначала было мочить в сортире, теперь еще и цап-царап. Две государственные установки. Убивать по-тихому, где удастся, и воровать все, что получится.
Игорь Эйдман.
В России правят два Путина. Один из них – цап-царапыч. Хитрый, вороватый дедок, всегда готовый прибрать к рукам то, что плохо лежит. Нефть, газ, бюджетные средства, Крым. Это он недавно заявил. Мы подождем, пока американцы стратят деньги на технологии, а потом цап-царап. Путин номер два совсем другой. Ему земные блага не нужны, он на тот свет собрался. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Этот Путин, как одержимый маньяк, бредит ракетно-ядерным сверхоружием, возрождением империи, покорением Африки, глобальной войной. Какой Путин настоящий? Думаю, оба в одной голове. Это шизофреническое раздвоение личности и воровской прием одновременно. У Путина разделение труда. Маньяк пугает концом света, а старик Царапыч в это время по карманам у ошарашенной публики шарит.
Твиттер дядюшка Шу.
Россия давно уже существует исключительно по принципу цап-царап, и в первую очередь цап-царап у собственного народа.
О том, как сцапали пенсии россиян, вспомнили многие, в том числе Евгений Ройзман.
Есть такое понятие, называется испанский стыд. Когда вроде что-то неловкое сделал не ты, а стыдно тебе. Вот я думаю, что многие в стране этот испанский стыд почувствовали. Понятно, что это была шутка такая. Но в каждой шутке тоже понятно. Ну и можно это продолжить. Что вносите пенсионные взносы, платите в пенсионный фонд, а мы потом эти деньги цап-царап. И так далее. Кто как хочет, может уже дальше продолжить. Мне неприятно об этом думать, и мне действительно неловко.
Твиттер «Балдалайка» отразил это в стихах.
«Я трудился на заводе ради пенсии, как раб, но потом пришел Володя, и случился цап-царап».
Ничего нового в описанной Путиным стратегии нет. В СССР испокон веков заимствовали западные технологии. Вадим Коровин.
Вся индустрия СССР была построена на цап-царап. Так что это не шутка, Владимир Владимирович. Тут все свои, чего уж. Мы все понимаем.
Ирина Бармина.
Уворовано все, даже рецепт того самого пломбира. А вот как воровали электронные схемы. Брали западную схему, печатную плату, распиливали ее тоненько, послойно и копировали начинку каждого слоя. Но это было возможно, когда схемы были толщиной 1 мм плюс. Когда схемы стали совсем тоненькими, не нашлось оборудования, чтобы с такой точностью снимать слои. Ну и все, кончилась отечественная электроника.
Многие, впрочем, считают, что даже зацапать чужие высокие технологии нынешняя Россия не сможет, как в свое время не все удавалось воспроизвести и в СССР. Твиттер – ехидные твиты.
Роскосмос не может цап-царап технологии Илона Маска уже 5 лет. Дед заблуждается. Чтобы копировать иностранные высокотехнологичные разработки, необходимо иметь инженеров и технологическую базу чуть более низкого или равного уровня. Ни того, ни другого в России давно нет.
Андрей Федяров.
Вообще представил себе, что получилось цап-царап iPhone. Ну хотя бы первый. И вот они, все чертежи, все описание технологического процесса. 100 миллиардов из бюджета. Лучшие умы Сколково, руководителем проекта генерала ФСБ, не ниже, дело серьезное. Ради такого даже ФСИН или Гидромет можно на время оголить, полковника поставить туда, перебьются. Миллиард, конечно, на логотип. Не яблоко же откусанное рисовать. 80 миллиардов на вознаграждение руководителям проекта по итогам отчетных периодов. Но только авансом. 30 миллиардов на закупку отечественного софта, 50 на разработку производственного оборудования. И даже не начали, а уже в дефиците. Надо выделять еще. Речь о престиже страны. И сразу там при проекте зону ставить.
Проблема в том, что никто никакого развития технологий действительно не планирует, считает блогер Эль Мюрид.
Вот, предположим, ты убил экономику огромной страны. Ты, твои друзья, все эти нувориши, которые доедают созданное не ими. На плаву держатся только добывающие отрасли. Нефть и газ среди них важнейшие. Они настолько важны, что ты начинаешь и ведешь две бесперспективные войны, вколачивая туда миллиарды. Логично ведь, чтобы, сконцентрировав в руках все ресурсы, бросить их на то, чтобы вывести именно эти отрасли в мировые лидеры. Бросить любые деньги на то, чтобы развивать технологии добычи этого самого газа и нефти, из чего только возможно. Причем речь идет о технологиях, опережающих твоих конкурентов хотя бы на 5-10 лет. Просто потому, что первый всегда снимает все сливки, а те, кто приходит потом, вынуждены подбирать оставшиеся. Объедки. Что же нам говорит Путин? А все предельно понятно. Мы не будем вообще ничего развивать. Мы подождем, а потом купим. Задешево. Проблема в том, что задешево продают то, что самим уже не надо. Как самолет. Вначале он новенький, летает в Европе или США. Затем его сдают третьеразрядным бантустанам вроде России. А Россия, ушатав подержанную иномарку до полной выработки ресурса, спихивает ее на кладбище самолетов в Африку, где она благополучно рухнет на какой-нибудь местный рынок, похоронив с собой пару сотен аборигенов. Вот примерно такую схему нам и рисует Путин. Американцы снимут все сливки и перейдут на другие, более новые технологии добычи нефти и газа, а Россия за смешные деньги купит у них устаревшую технологию, которую и будет использовать у себя. И какой вывод следует из этого сомнительного президентского юморка? Да, очевидный. Эти не намерены развивать даже отрасль, с которой они качают свой гешефт. Вообще не намерены. А тогда с какого перепуга ожидать, что они будут вкладывать в развитие вообще бесполезных отраслей, с их точки зрения, всякие там промышленности, образование, здравоохранение? Подход простой. Цап-царап. Что получится, купим или украдем. А не получится, ну не судьба, живите как-нибудь так. Элита, собранная из воров, не может и не будет думать иначе, чем обычный карманник. Его задача – отвлечь внимание клиента и запустить руку в чужой карман. Все. Это и есть потолок развития и понимания стоящих задач у таких людей. И другого у них не будет никогда.
А может, мем, если не Путин, то кот просто наконец-то воплотился в жизнь? Оля Гусева.
Этот двойник Путина, видимо, в прошлой жизни был котиком, поэтому вместо развития технологий, улучшения качества жизни и образования мы будем ждать, а потом цап-царап. Встаем не с колен, а с лапок.
Так или иначе, словарь новояза путинской эпохи, если такой когда-нибудь будет издан, пополнился новым словом. Игорь Клямкин.
Мучаемся с языком, ищем слова для описания наличного состояния в его отличиях от состояния своих прошлых и нынешних чужих. То тоталитаризмом обзываем, то авторитаризмом, то гибридностью, то еще как. Но чувствуем, что приблизительно это все, что вываливается реальность из этих слов, оставаясь непоименованной в своей новизне и ни на что не похожести. А тут вот президент высказался насчет полезности стратегии цап-царап во владении американскими технологиями, оговорившись, что пошутил. Замечательная, мне кажется, находка, заполняющая языковую пустоту. Годится для описания мотивации и действий как в отношениях с другими странами, так и в отношениях внутренних.
Марианна Краминова.
Филологическое. Теперь у слова «украсть» есть еще один синоним – цап-царап. Как обогатился русский язык.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Еще летом 2017 года в сети появилось видео, на котором несколько неопознанных военных зверски истязают и убивают человека. Дело происходило в Сирии, и еще тогда говорили, что этими садистами могут быть бойцы ЧВК «Вагнера», но подтверждений этому не было. Почти 2,5 года спустя доказательства удалось собрать. «Новая газета» смогла идентифицировать одного из этих людей. По данным расследования, он бывший полицейский из Ставропольского края. Олег Кашин.
Не вглядывался в видео, когда его все постили. Мало ли на свете фейков. А тут новое вон что выяснило. Российские полицейские – удивительный народ, конечно.
Сергей Гуляев.
Бывших полицейских не бывает. Это не профессиональная деформация, а служба по призванию.
Денис Казанский.
Установили личность одного из российских мясников, убивших и расчленивших пленного в Сирии. Угадайте, накажет ли его российское правосудие?
Борис Цейтлин.
Замучили дезертира. Не игиловца, а просто человека, который не хотел воевать. Такое вообще было когда-либо в истории? Видео смотреть не рекомендую.
Неудивительно, что за рубежом формируются соответствующие отношения к России и россиянам, отмечают комментаторы. Анна Гришина.
Это и есть защита геополитических российских интересов.
Николай Малютин.
Из Сирии сделали полигон для испытаний. Фашисты отдыхают. Это наши, российские, путинские головорезы. Бело-сине-красная освободительная армия Путина приехала освобождать народ Сирии от ИГИЛ. Освободят. Ждите.
Михаил Кондаков.
МИДовцы и президент очень любят говорить о русофобии, которую дераспространяют в мире злокозненные недруги наши, и которая, мол, не имеет под собой объективных причин. Действительно, за что бы миру не любить нас, русских? Мы же такие няшки.
Многие хотели бы надеяться, что садистов все-таки постигнет заслуженная кара, но еще больше тех, у кого такой надежды нет. Михаил Матвеев.
Путинская Россия – гибридный режим или полноценная фашистская диктатура? Узнаем в самое ближайшее время, потому что в стране, где осталась хоть капелька нормальности, за сообщениями о подобных зверствах следует самое серьезное разбирательство и показательный трибунал, не говоря уже о громадных размерах скандале с участием общественности и всех мыслимых медиа.
Даниил Коцюбинский.
Подозреваю, что со стороны Кремля, этого 500-летнего морального урода, никакой реакции на такую ерунду в очередной раз не последует.
Татьяна Бекетова.
И опять скажут, что их там нет. Какая мерзость и стыд.
Поначалу в Кремле заявили, что ничего об этих головорезах не знают. Но на следующий день Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны все-таки ознакомилось с видеозаписью. На вопрос, стоит ли Следственному комитету провести расследование этой истории, Песков ответил, что ВСК могут это сделать, если сочтут необходимым. На том, что разбирательство нужно, настаивает Максим Шевченко в интервью каналу RTVI.
Если это военнослужащие, то у меня вопрос, на каком основании военная прокуратура не возбуждает дело по факту подобных действий военнослужащих? Если это не военнослужащие, которые находятся там в рамках командировки, выписанной там российской армией или соответствующими структурами, да, таким образом военная прокуратура должна отвечать, то тогда получается, что это граждане, предположительно Российской Федерации, которые, согласно законам Российской Федерации, участвуют в гражданской войне на территории другого государства, совершают там очевидно жестокие действия, а это все прописано в Уголовном кодексе, направленные там на там, лишение жизни там, и так далее. Давайте разбираться.
Безнаказанность подобных преступлений стала в России чуть ли не нормой, считают некоторые комментаторы. Елена Милашина.
В лучших традициях ИГИЛ, которая запрещена в России по форме, но не по сути.
Станислав Дмитриевский.
Вот они, настоящие духовные скрепы нынешних государственных патриотов. На их домашнем видео. Сколько раз в течение предыдущих лет мы документировали свидетельства подобных же преступлений, совершенных в Чечне. Сначала федеральными силами, потом их учениками-кадыровцами. Органы Российской прокуратуры и Следственного комитета оставили безнаказанными практически всех, кроме Юрия Буданова, которого угораздило изнасиловать и задушить девочку прямо в ночь выборов великого ПУ, едва ли не в зоне видимости у Рус-Мартана избирательного участка. Все остальные тысячи головорезов продолжают наслаждаться безнаказанностью, государственными наградами и всеобщим уважением борцов с терроризмом. Потом они поехали на своих БТРах в Грузию, Украину, теперь восстанавливают конституционный порядок в Сирии, а потом они возвращаются к нам. Кто-либо сомневается, что и этих вот киногероев отмажет бастрыкинская юстиция? Подумаешь, отрезали голову, это ведь не бумажными стаканчиками в ОМОН кидаться.
Андрей Пивоваров.
В материалах Нюрнбергского процесса ровно такие же истории, и ответственность за них настанет, как и 70 лет назад.
Волнует многих комментаторов и вопрос, чем будут заниматься снятые на видео люди, когда вернутся с войны. Андрей Батманов.
Страшно? А что, если я вам скажу, что спустя время они вернутся в Россию или уже вернулись?
Андрей Мальгин.
Ужасно не столько то, что они садисты и головорезы. Важнее то, что эти садисты и головорезы, вкусив в Сирии и на Донбассе крови и потеряв человеческий облик, вернутся в Россию. Они уже никогда не будут прежними, и они очень опасны для общества.
Дмитрий Колезев.
Да, ужасы и зверства творятся на любой войне, но в нелегальных ЧВК для таких ужасов и зверств созданы дополнительные условия – анонимность, безотчетность, незаконность. Судя по тому, что мы видим, жестокость там культивируется. Нет ни воинского устава, ни военного прокурора, ни официальных документов. Российская армия, как мы знаем по делу рядового Шамсутдинова, тоже не санаторий, но ЧВК провалились в ад гораздо глубже. И можно было бы отмахнуться рукой. Ну где эта далекая Сирия? Что нам до этого дезертира? А может он правда террорист? Но даже если отмахнуться и получится, эти наемники вернутся. Или уже вернулись в Россию. Рядом с вами и с вашими детьми будут ходить люди, которые не только умеют, но и любят отрезать головы и рубить руки саперной лопатой.
Влад Каченко.
В наемники идут люди высокодуховные. Они представляют за рубежами родины лучшие качества русского человека. Если бы они проявляли свои качества дома, на родине, нам бы жизнь сахаром не показалась. Так что пусть несут свою духовность там, подальше. Может, найдут там свой славный конец, на дальних подступах, защищая интересы пославших их.
Корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Денис Коротков считает, что отслеживать дальнейшую судьбу этих людей должна не газета, а правоохранительные органы. Об этом он сказал в комментарии BBC.
Я думаю, что все-таки журналистика, даже расследовательская, не должна со мной, со собой подменять некие другие службы. Да? И если вдруг вот мы увидели случайно, что пятеро людей вот сотворили нечто подобное, логично предположить, тогда нужно еще искать их командира, который, очевидно, это разрешил или поручил это сделать. Да? Нужно искать их сослуживцев, которые к этому отнеслись. Не знаю, как отнеслись, но никто же этому не воспрепятствовал, да? Никто об этом не рассказал. К сожалению, это просто физически невозможно.
Судьбу одного из вагнеровцев проследила газета «Фонтанка» и обнаружила не вполне удивительную вещь. Виктор Шендерович.
Как выяснила Фонтанка, одним из участников жестокой казни гражданина Сирии, совершенной наемниками ЧВК «Вагнер», был житель Брянска, занимающийся там военно-патриотическим воспитанием молодежи. Тут даже нет парадокса, ибо именно это, воспитание готовности к беззаконному насилию по отмашке и под прикрытием администрации, и называется в путинской России военно-патриотическим воспитанием. Поэтому и пригожинским упырям ничего не грозит, и администрация будет по-прежнему прикармливать отморозков для борьбы с нами, иностранными агентами. С теми, кто, как не местные, пытаются привнести в слово патриотизм какое-то другое человеческое наполнение.
Павел Шехтман.
А чего все так возбудились, что брянский чувачок, орудовавший кувалдой на сирийском видео, в свободное от пыток и убийств время занимается патриотическим воспитанием молодежи и соревнованиями для школьников? Именно таким патриотическое воспитание и следует поручать, чтобы предохранить молодое поколение от развращающего влияния пятой колонны Навального и гей-пропаганды. Не Гусейнова же в самом деле вести в школу с лекциями о Платоне, который, кстати, тоже тот еще гей-пропагандист был. Все правильно, все по понятиям. И еще нужно фильм «Брат 2» в обязательную школьную программу ввести.
Кирилл Шулика.
Вообще в России садисту хорошо устроиться не проблема. Хочешь в силовые структуры официальные, девушку в печень будешь бить, хочешь в ЧВК, на выбор, как говорится. И вот что показательно, зарплата садистов выше, чем ученых, и соцзащита лучше, неприкосновенности же любой депутат позавидует. Это, конечно, полная аномалия и девиация в общественном развитии. Такие вещи важно публиковать, иначе общество никогда не выздоровеет.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Владимир Путин с Сергеем Собяниным в пятницу с помпой открыли московские центральные диаметры – новую часть системы городского транспорта.
Сегодня большое событие, касающееся ЦК и МЦД.
А про этот проект мы с вами говорили ровно 2 года назад.
Да, по МЦД 2 года назад. А в 2016 году открыли МЦК, и вот в этот год провезли там 266 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас уже едет 550. Ни один эксперт не прогнозировал такую популярность МЦК. За это время мы уменьшили 6 минут до 5 минут интервал. Сегодня до 4 минут. Это совместная работа большая с российскими железными дорогами. Для них это вообще рекордная история, потому что они работают в режиме метро, реально, в интервале 4 минуты.
Но для многих москвичей рекордными стали скорее многочасовые пробки. В России есть только один человек, которому под силу полностью остановить железнодорожное и не только движение в огромном мегаполисе. Илья Варламов.
Диаметр D1 намертво стоит из-за приезда Владимира Путина на открытие МЦД и ритуального перерезания ленточки. Люди сообщают, как уже 1,5 часа стоят в районе Кунцево и не могут никуда выйти из поезда. На МЦД-1 полностью остановили движение из-за приезда Путина. Большое количество Росгвардии, полиции и фирменная «Иволга» затонированная на путях. Больше некуда писать. Из-за открытия МЦД Собяниным и Путиным, о чем нигде не было написано, многие люди сидели по 1,5 часа в остановившихся электричках, и никто никуда не мог уехать.
Евгений Минченко.
Стою уже час в жутчайшей рукотворной пробке у Белорусского вокзала. Переписка на Яндекс.Картах – яркая иллюстрация антиэстеблишментного тренда. Не надо бы так людей злить.
Но больше всего комментаторов поразила фотография железнодорожной платформы «Беговая», где охрана с собаками дежурила не только на платформе, но и под ней. Соня Соколова.
Картина маслом. Сверху Путин и охрана, снизу еще один слой охраны с собаками. Наверное, если копнуть, под землей еще один слой окажется. Вы только представьте, как эти люди домашним рассказывают о том, как их служба и опасна, и трудна.
Светлана Чунихина.
Такой страх и ненависть к собственному народу у Путина просто сталинского масштаба. Президента всего-то и нужно прокатить на электричке, где катаются обычные люди каждый день. Но мало ли что им в голову взбредет, обычным. Когда я делала лекцию «Психи в политике», самым интересным открытием для меня стало наличие синонимического сюжета в биографиях Сталина и Путина. Оба родились в семьях, уже потерявших одного сына. И там материнская любовь и страх за жизнь нового ребенка могли стать фоном для консолидации нарциссической симптоматики. Плюс крайне жестокий отец. В случае Сталина доказанный факт, в случае Путина предполагаемый. Отец служил в НКВД, ответственный за взращивание садистического и параноидального компонентов. Нужно ли удивляться синонимичности актуальной российской истории и сталинской эпохи? Укладывать живую силу под платформу? Интересно, кого они, лежащие и скукоженные, смогут защитить? Это и паранойя, и садизм одновременно.
На фоне московских пробок в соцсетях померкло обсуждение съезда «Единой России», который проходил в тот же день. Правда, есть ощущение, что особого ажиотажа этот съезд, уже 19-й по счету, не вызвал бы в любом случае. Кирилл Шулико.
Еще буквально несколько лет назад это были помпезные сборища, о которых за пару недель говорили из каждого утюга. Некоторые шутили или не шутили про съезд победителей. И вот теперь все сводится к протокольному мероприятию. Просто отметиться, решить кадровые интриги и так далее. Шутки про съезд победителей тоже более неуместны. Там больше половины зала будет понимать, что эта птица уже не взлетит. А еще больше делегатов будут стоять на низком старте, чтобы бежать в другую партию и снова устроиться в этой жизни.
Многие комментаторы обратили внимание на порядковый номер съезда. Николай Подосокорский.
Стоит вспомнить, что 19-й съезд предыдущей правящей партии, на тот момент ВКПБ, в 1952 году стал последним сталинским съездом. Уже через 4 года на 20-м съезде КПСС прозвучал доклад нового лидера страны Хрущева о культе личности прежнего диктатора и его последствиях. Поневоле подумаешь, может, и нам недолго ждать осталось.
Владислав Иноземцев.
На следующем съезде непременно должен прозвучать доклад о культе личности В.В. Путина и усилиях партии по его преодолению.
Главной темой съезда стали предстоящие выборы. Многие считают, что «Единая Россия» их боится. Аббас Галямов.
Недавнее исследование Левада-центра показало, что за 2 года число россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросло с 42 до 59%. В пользу перемен, сопровождающихся сменой системы, высказались 53%. Сохранить систему хочет лишь треть, 34%. Сейчас, когда ощущение исторического тупика постепенно овладевает людьми, спортплощадками от них не откупиться. Люди ждут больших содержательных шагов, в первую очередь в части демократизации политического процесса и расширения прав общества на участие в выработке ключевых государственных решений. Единой России в этом смысле предложить нечего, и никакой штаб этого факта не замаскирует. Единороссам хорошо бы понять, что судьбу предстоящей думской кампании будут решать не политтехнологи, а политики.
Эль Мюрид.
В Москве проходит съезд «Единой России». Формальная повестка – подготовка к выборам 2021 года, но до них еще два года, а так далеко у нас не принято заглядывать. Ключевой вопрос в другом – что делать с этой структурой? Ответа нет. Реформировать «Единую Россию» попросту опасно. Она является составной частью вертикали, и трансформация «Единой России» в любом случае существенно нарушит функционирование системы управления, которая и без того пребывает в параличе. Однако не замечать того, что «Единая Россия» становится предельно непопулярной и токсичной для самой власти, уже не получается. Есть понимание того, что делать что-то надо, но что – не знает никто. Предлагаются разные варианты, но даже всемогущий джин из Аладдина предупреждал, что в число ограничений для него входит оживление покойников. Здесь как раз тот самый случай.
Путин в своей речи на съезде призвал единороссов хоть немного пошевелиться ради блага народа, хотя вряд ли им это поможет.
Вы же видите сами, знаете. То больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то да, там, вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений.
Но скорее уж верхушка партии понимает, что трясти рано или поздно будут ее саму. Алексей Федяров.
Видели, с какими лицами люди там сидят? А как прекрасны в своей печали новые члены президиума и генсовета. Усталые, но мужественные лица. Они готовы к боли и тоске, к страданиям за нас. А почему все так? Да потому что «Единая Россия» – самая преследуемая государством партия. В любой зоне любого уголка страны сидят ее члены. Спросите у Улюкаева, у Белых спросите, узнайте у Шестуна и Маркелова. И только Маргарите Симоньян повезло. Правозащитник в России почетно и даже престижно.
Заодно на съезде было объявлено о создании правозащитного центра «Единой России». Для чего нужен такой центр, объяснил Дмитрий Медведев. Просто президенту и премьеру надоело, что со всеми просьбами граждане обращаются непосредственно к ним самим.
Люди стараются пробиться со своей позиции сразу наверх, поскольку на региональном, на муниципальном уровне не получают никакого отклика. Или наоборот, просто их в сторону отправляют и никак на это не реагируют.
Теперь эта нелегкая задача – реагировать на жалобы населения – возложена в том числе на хрупкие плечи главы «Раша Тудей» Маргариты Симоньян. Алена Блинова.
Одна из главных путинских пропагандисток Маргарита Симоньян возглавит новый правозащитный центр «Единой России». То есть защищать права людей будет человек, который, помимо всего прочего, как смерти боится честных выборов. Цитата по «Коммерсанту». «Вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят». Впрочем, после назначения сталиниста Валерия Фадеева главой Совета по правам человека при президенте, все это прогрессирующее безумие выглядит вполне закономерным.
С вами были «Хроники прогрессирующего безумия», они же «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.